На письмо это не последовало никакого ответа. На другой день, 9 сентября, в Верховном Тайном Совете докладывали Его Величеству о князе Меншикове и о других лицах к нему близких. По записке руки барона Остермана, которая была сочинена перед приходом государя по общему совету всех членов, Меншикова лишали всех чинов и орденов и ссылали в дальнее имение его, Ораниенбург. Государь согласился. По его выходе из совета указ о лишении чинов был написан. Государь подписал его в своих покоях и отправил объявить его Меншикову, генерала Семена Салтыкова, который привез во дворец две кавалерии, взятые у бывшего генералиссимуса, Андреевскую и Александровскую. 10 числа в Верховном Тайном Совете продолжали рассуждать о Меншикове. Положили дать офицеру Пырскому, назначенному провожать его, 500 рублей на расходы, да на 50 подвод прогонных денег, а за другие 50 подвод князь Меншиков должен был платить свои деньги. Призвали новгородского архиерея и сказали ему указ, чтоб впредь обрученные невесты в церквах не поминали. Призвали Алексея Макарова и Петра Машкова и приказали им, чтобы они взяли у Меншикова большой яхонт. Во время этих распоряжений Меншиков присылает просьбу из 4 пунктов. Первое. Государыня обрученной невесты Марии Александровны, ее гофмейстер просит милости уволить в деревни свои. Второе. О деньгах, пожалованных на жалование ее высочеству и служителям, которые определены были и заслуженное жалование не брали, оные б деньги, позволено было вывести. Сумма 34 тысячи. Третье. Светлейший князь просит с покорностью милости о докторе и о лекаре, который лекарь шведской породы и полонен, и при нем живет с 20 лет, чтоб повелено было при нем отпустить. Четвертое. О Петре Апостоле, гетманском сыне, который жил при его светлости. Позволено ли будет его с собою взять? Прежде всего призвали гетманского сына и сказали ему указ, чтобы он с князем Меншиковым не ездил, а жил в Петербурге безвыездно и часто являлся в коллегию иностранных дел. На остальные пункты последовали решения. Первое. Кто захочет с нею ехать, тот бы ехал, а кто захочет остаться, тот бы оставался. Второе. О жалованных деньгах справиться. Третье. Доктору и лекарю с князем Меншиковым ехать позволить. В тот же день в 4 часа пополудни Меншиков выехал из Петербурга. Впереди огромного поезда ехали 4 кареты шестернями. В первой сидел сам светлейший князь с женою и свояченицей Варварою Арсеньевою. Во второй — сын его с Карлою. В третьей — две княжны с двумя служанками. В четвертой — брат княгини Арсеньев и другие приближенные люди. Все были в черном. Поезд провожал гвардейский капитан с отрядом из 120 человек. По городу ходили слухи о страшных злоупотреблениях Меншикова и о том, что он недовольствовался своим положением, но простирал взоры к короне. Рассказывали, что найдено письмо Меншикова к прусскому двору, где он просил дать ему взаймы 10 миллионов, обещаясь возвратить вдвое, как только получит русский престол. Рассказывали, что уже отданы были приказания удалить под разными предлогами гвардейских офицеров, чтобы заменить их людьми, вполне преданными Меншикову. Начали толковать и о завещании Екатерины. Рассказывали, что герцог Галштинский и Меншиков заставили цесаревну Елисавету подписать это завещание вместо матери, которая ничего о нем не знала. Говорили, что будет нехорошо и Галштинскому двору, и уже читали на озабоченном лице его министра сознание затруднительности своего положения. Догадывались, что Меншикова не оставят покойным в Ораниенбурге, что его вместе с свояченицей зашлют в Сибирь, а жену с детьми оставят на свободе. А другие предсказывали, что оба, муж и жена, недолго наживут. По словам сторонних наблюдателей, трудно было изобразить всеобщую радость, произведенную падением Меншикова. Многие, разумеется, радовались от души, другие же показывали радостный вид, чтобы угодить радующимся от души. В Киле обрадовались от души. Цесаревна Анна Петровна писала сестре: «Что изволите писать об князе, что его сослали? И у нас такая же печаль сделалась об нем, как у вас». В другом письме Анна писала: «Зело меня порадовало письмо ваше, что уведомилось о здравии вашем, тагожде, что государь вам пожаловал деревни матушкины, чем вас поздравляю, матушка моя, и дай Боже, чтоб так бы всегда счастливой вам быть. Притом прошу вас, пожалуйте, не отставайте от государя. Пожалуй, листоку поклон мой рабской отдай и поблагодари за обнадежение милости его, такожде изволю него спросить, так ли он много говорит про Гришку да Марфушку». От души был рад Феофан Прокопович. Он писал к одному из архиереев: «Молчание наше извиняется нашим великим бедствием, претерпенным от тирании, которая, благодаря Бога, уже разрешилась в дым. Ярость помешанного человека, чем более возбуждала против него всеобщей ненависти и предускоряла его погибель, тем более и более со дня на день усиливала свое свирепство. А мое положение было так стеснено, что я думал, что все уже для меня кончено. Поэтому я не отвечал на твои письма и, казалось, находился уже в царстве молчания. Но Бог, воздвигающий мертвых, защитник наш, Бог Иаковль, рассыпавший советы нечестивых и сомкнувший уста зияющего на нас земного Тартара, оживотворил нас по беспредельному своему милосердию. Стужевых и Маврина, которые думали, что по низвержении Меншикова опять откроется им доступ ко двору, что Петр прежде всего вспомнит о старых своих приверженцах». Пашков писал Черкасову в Москву: «Прошла и погибла суетная слава пригордого Голиафа, которого Бог сильную десницею сокрушил. Все этому очень рады, и я многогрешный. Славе Святую Троицу пребываю без всякого страха. У нас все благополучно, и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове». Радовались напрасно. Меншиков свергнут. Надобно было поделить наследство. Это наследство была воля малолетнего царя, которую надобно было овладеть, чтоб стать в челе управления, занять место светлейшего князя. Ошибались те, которые думали, что власть перейдет в Верховный Тайный Совет, а совет будет находиться под влиянием самого видного из своих членов, князя Дмитрия Михайловича Голицына, опиравшегося на брата своего, фельдмаршала князя Михаила, теперь первую военную знаменитость России. Голицыны действительно сияли собственным светом. Но этот свет был слаб в сравнении с тем, которым озарялись ближайшие к Солнцу планеты. Никто из вельмож не имел большего права на расположение и благодарность Петра, как Голицыны, изначально и постоянно приверженцы его отца и его самого, считавшие его одного законным преемником деда. Но эта приверженность по принципу редко оценивается как следует. Тем менее могла она быть оценена теперь по характеру Голицына, по характеру и положению Петра. Самый лестный отзыв о князе Дмитрии состоял в том, что это был человек честный, но жесткий. Он не был способен для какой бы то ни было цели отказаться от своей самостоятельности и независимости, передать себя в полное распоряжение другому. Совершенно был не способен постоянно смотреть в глаза, угодничеством добиваться фавору при дворе. А при тогдашних условиях только фаворит мог занять первое место. Меншиков, фаворит Петра I, не хотел быть фаворитом Петра II. Хотел быть опекуном, отцом, и чем покончил. Из-под тяжелой опеки освободились и, конечно, поостерегутся дать большое значение человеку, который хоть сколько-нибудь напоминал бы прежнего опекуна. И действительно, современники-наблюдатели указывают нам на сильное нерасположение Петра Голицыным. указывают на неблагосклонный прием императором первой военной знаменитости империи князя Михаила Голицына, только что приехавшего в Петербург. Объясняли это тем, что Голицыны в последнее время сблизились с Меншиковым и хотели выдать дочь фельдмаршала князя Михаила за молодого Меншикова. Ходил слух, что фельдмаршал на представлении своем императору заступался за Меншикова. Быть может, произнесены были неприятные слова, что не следует наказывать, ссылать человека без суда. Естественно, что Голицыны были не прочь ослабить значение светлейшего князя, заставить его искать в других, поделиться властью, были не прочь дать Верховному Тайному Совету то значение, какое представлено было ему в известном тестаменте, но не хотели совершенным низвержением Меншикова поднимать Долгоруких или Остермана с его Левенвольдом. Голицын не мог бороться за фавор. Он не имел решительно к тому средств ни в характере, ни в положении, не будучи человеком близким, придворным. Главою могущественной аристократической партии он быть не мог. Новая Россия не наследовала от старой аристократии, она наследовала только несколько знатных фамилий или родов, которые жили особенно, без сознания общих интересов и обыкновенно во вражде друг с другом. Единства не было никакого, следовательно, не было никакой самостоятельной силы. Сильную могла стать та или другая фамилия только через фавор. Фавору добиваться. За фавор бороться могли только люди близкие, они только могли делить меншиковское наследство. После падения Меншикова виднее всех при дворе и ближе всех к императору остался Остерман. Но положение Остермана по-прежнему было очень затруднительно. Он был воспитатель молодого императора. Должен был заботиться о том, чтобы Петр хорошо воспитывался, хорошо учился, а Петр не хотел учиться, хотел жить в свое удовольствие. При Меншикове положение Остермана облегчалось тем, что он мог нравиться, угождать, являясь добрее, снисходительнее светлейшего князя, не налегая так. А теперь Петр слышать не хочет о серьезных занятиях. Всю ночь напролет гуляет с молодым камергером, князем Иваном Алексеевичем Долгоруким, ложится в 7 часов утра. Все представления Остермана остаются тщетными, усиливать их и раздражать Петра опасно. Будет то же, что с Меншиковым, потому что враги поджидают первой вспышки неудовольствия Петра на воспитателя, чтоб свергнуть последнего, а с другой стороны... Вся ответственность за дурное поведение императора, за дурное воспитание его лежит на Остермане, и враги также воспользуются этим, чтобы выказать пред своими и чужими все недостоинство воспитателя. Однажды Остерман обратился к Петру с просьбой уволить его от должности воспитателя, ибо иначе ему придется дать строгий отчет. У Петра сердце не успело очерстветь. Он был очень привязан к Остерману. Со слезами на глазах он умолял его остаться, но к вечеру не преодолел искушения и по обычаю пробегал всю ночь по городу. Своей воли не доставало, а чужая не сдерживала. Остерман, видя, что плыть против течения нельзя, пошел на сделку с совестью и с обстоятельствами. Он решился остаться при Петре, пользоваться своим влиянием на него для достижения своих целей по делам управления, в которых он теперь не признавал себе соперника, но не учить и не воспитывать человека против его воли, не одобрять поведение Петра, не угождать исполнением его желаний, но и не раздражать бесполезными наставлениями. Остерман удержался. Петр перестал видеть в нем скучного воспитателя с вечными выговорами и наставлениями, видел в нем искусного, необходимого министра с обширными способностями и познаниями, которых никто отвергать не мог, и успокоился, не выдавал Остермана врагам. Враги эти были разъединены и робки, не смели огорчать императора неприятными для него предложениями. А предложение об удалении Остермана было бы ему очень неприятно. Нужно было решиться на сильную борьбу и с Петром, который исполнял только то, что было ему приятно, и с великою княжною Наталью, продолжавшую иметь сильное влияние на брата и продолжавшую быть под сильным влиянием Остермана. Сначала зашевелился было старик, великий канцлер Головкин, которому Остерман был очень неудобен, как человек, заслонявший его в иностранных делах. Против Остермана трудно было что-нибудь выставить, кроме равнодушия к религии, и, говорят, Головкин обратился однажды к нему с такими словами. «Не правда ли, странно, что воспитание нашего монарха поручено вам, человеку не нашей веры, да кажется, и никакой?» Думали, что Головкин хочет заменить Остермана своим сыном, но борьба с Остерманом была не под силу Головкину, особенно когда ходила страшная молва, что Голицыны хотят захватить власть в свои руки и возвратить Меншикова. А мы видели, в каком отношении находился Головкин к Меншикову, который сослал зятя его, Ягужинского, в украинскую армию. Ягужинского возвратили тотчас же после падения Меншикова, пожаловали в генералы от кавалерии и в капитан-лейтенанты от кавалергардии. Но дела могли пойти иначе с усилением Голицыных и возвращением Меншикова, который, обязанный теперь Голицыным, конечно, не будет препятствовать возвышению близкого им человека, Шафирова. А Шафиров Головкину — острый нож. Из двух зол надобно было выбирать меньшее. Головкин выбирает Остермана. Нам указывают партию, членами которой были Апраксин, Головкин и Остерман, и 26 сентября состоялось решение Верховного Тайного Совета быть Петру Шафирову в Москве до зимнего пути, а зимним путем ехать в Архангельск. Труднее было Остерману бороться с долгорукими, которые сначала также хотели свергнуть его. Положение долгоруких и деятельность их были очень просты и легки. Они должны были как можно чаще находиться с императором, во всем угождать ему, делать себя через это приятными и необходимыми, приобрести фавор. Долгорукие, как видно, сделали уже большие успехи на этом поприще и при Меншикове, когда князь Алексей был гофмейстером при великой княжне Наталье. Теперь, чтобы иметь право быть еще чаще при Петре, он выпросил себе место помощника-воспитателя, то есть помощника Остерманова при самом императоре. Сын его, князь Иван, сделан камергером на место Левенвольда, а Левенвольд получил место гофмаршала при великой княжне. Охотники до разных соображений сейчас же обратили внимание на то, что у Долгорукова хорошенькие дочери, которые должны играть роль. Долгорукие в самом начале сильно схватились с Остерманом, который мешал им своим авторитетом, но получили отпор, увидели, что влияние Остермана на Петра поколебать очень трудно. В свою очередь, когда Остерман вздумал было указать Петру, что постоянное общество молодого Долгорукова вредит ему, то император не отвечал ни слова. Остерман заболел от этого молчания, и Петр два раза в день ездил навещать его сестрою и теткою Елисаветую Петровную.